Еврейский мир, земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом».
Шалом,
шалом.
Шалом, дорогие друзья! Рада, что вы сейчас с нами. Присоединяйтесь, потому что начинается наш понедельник, 19 февраля, и передача «Шалом» в прямом эфире. Как всегда, мы погружаемся, соприкасаемся с интересным, ярким, контрастным еврейским миром для того, чтобы смотреть, каким образом развивается иудейско-христианский диалог у нас сейчас с разными гранями, в разных перспективах. Итак, сегодня мы будем говорить о рабочей группе иудейско-христианского диалога, о том, для чего она вообще создана, как она действует, какие проекты она представляет, как вы к этому можете присоединиться, дорогие друзья. Сегодня у нас в гостях, мне очень приятно представить, глава отдела по взаимодействию с еврейскими организациями в Библейском центре «Слово жизни», а также член рабочей группы иудейско-христианского диалога в России Юлия Попова.
Добрый день, шалом.
Очень рада вас видеть, потому что действительно давно хотела, чтобы вы были у нас в передаче, и вот это свершилось.
Спасибо.
Поэтому спасибо вам огромное, что вы приехали, что мы сейчас имеем возможность общаться. Друзья, вы также можете к нам присоединяться, потому что это прямой эфир, вы можете нас слушать, вы можете нас смотреть, вы можете с нами общаться. У нас для этого есть разнообразная коммуникация, я сейчас ее вам напомню. Во-первых, это мобильное приложение WhatsApp и Viber, номер +7 977 850-0996. Я периодически буду его повторять. И также, конечно, вы можете нам звонить, вы можете нам присылать сообщения, будем с удовольствием их зачитывать. Сегодня наша тема – это группа, рабочая группа иудейско-христианского диалога. Какие у вас есть вопросы, какие возникают ассоциации? Потому что мне кажется, что само сочетание иудейско-христианский диалог уже может быть достаточно провокационным. Итак, буквально через несколько секунд мы с вами вернемся в нашу студию, начнем наше общение, а сейчас буквально небольшая перебивочка, и мы с вами в эфире. Не переключайтесь.
Вы с нами не согласны? Имеете свое мнение? Хотите задать вопрос? Мы ждем вас в эфире передачи «Шалом». Звоните по телефону прямого эфира 8 800 333 1706. Мы рады вам!
Итак, друзья, мы начинаем наш эфир. Еще раз напомню, да, что сегодня мы беседуем с Юлией Поповой и говорим о рабочей группе иудейско-христианского диалога. Ну, как я уже сказала, вот это словосочетание, оно может быть достаточно провокационным, все лежит на поверхности, не будем даже это озвучивать. Поэтому у меня вопрос, наверное, первый такой. Вот какие цели ставил перед собой, вот как раз ставит перед собой рабочая группа иудейско-христианского диалога. Какая цель?
У нас есть несколько целей и задач на самом деле, но основная цель вообще всей нашей деятельности, всех проектов, в которых мы принимаем участие, цель – приблизить христиан к евреям и евреев приблизить к христианам. То есть понять, что у нас очень много общего, строить на этом общем и восстанавливать отношения, которые на протяжении истории, в общем-то, не были слишком позитивными.
Вот опять же, конечно, хочется спросить, и я спрошу, какими инструментариями вы пользуетесь для этого, потому что у нас, например, в передаче цель очень похожая. Вот то, что сейчас вы озвучили, оно для этого тоже и существует. И нам очень часто приходят сообщения именно как раз с некими претензиями определенными и непониманиями того, что обвинениями, что мы вот раскачиваем лодку, мы являемся вот такими вот подрывниками, что на самом деле мы хотим, что-то навязать что-то свое. Конечно, понимание того, как может строиться диалог, когда каждый из сторон остается в основании на своей позиции, вот иногда воспринять очень трудно. Вот поэтому давайте как раз об этом поговорим. Вот какими инструментами пользуетесь, как я уже сказала? Как он движется?
Смотрите, у нас диалог, мы его называем так, это диалог дел, поэтому наши дела – это наши инструменты. Этот диалог начался 8 лет назад, в синагоге на Поклонной горе был юбилей, одна из годовщин празднования Победы. И на Поклонной горе собрались вместе представители еврейских организаций, представители евангельских, христианских общин, какие-то общественные деятели, представители муниципальных органов. В общем, такой вот был вечер посвящения памяти каким-то процессам, да, идущим в нашем мире сегодня. И на этом вечере как-то спонтанно, с одной стороны, христиане, присутствовавшие там, представители вот тех евангельских общин, которые там были, они выразили свое сожаление в связи с той историей, которую у христиан есть, и даже попросили прощения у тех евреев, которые там находились, вот за эту историю. А глава Российского еврейского конгресса Юрий Исаакович Каннер вдруг спонтанно предложил евангельским христианам вместе с ними принять участие в проекте, в котором РЕК, Российский еврейский конгресс, уже какое-то время пребывал. Проект называется «Вернуть достоинство». Что они делали? Они восстанавливали и восстанавливают сейчас мемориалы и памятники на местах массовых захоронений евреев, убитых в годы войны на нашей территории. Таких мест около 500 у нас в стране, насколько я помню. Работы много, во многих местах нет даже опознавательного знака, и вот у них это был такой основной проект. И они предложили нам, протестантам, а не хотите вместе это делать? И мы, конечно, сказали, очень хотим, спасибо, что доверяете, спасибо, что предложили. И мы включились в эту работу 8 лет назад. И вот первым плодом этой работы стал мемориал в Любавичах, который полностью, целиком, на 100% возведен на средства и силами евангельских верующих. Мы собирали пожертвования для этого, и архитектор у нас был, и проект. Все было от евангельских христиан. И сегодня в Любавичах стоит замечательный мемориал. Там аллея праведников высажена, там какие-то деревья растут даже, там все это ухожено. Евреи назвали это место святым, туда ведь впоследствии потом приехали и раввины, и представители еврейских организаций, совершили там молитву, осветили это место, а сделали его христиане. И вот с этого момента началось поступательное движение. То есть евреи, еврейские организации поняли, что нам есть дело до их боли, до того, что интересно им, а нам действительно есть до этого дело, очень искренне. Мы в это вовлеклись, этих проектов стало больше. Со временем в проект подключилась такая организация, как бывшие малолетние узники гетто и концлагерей. У нас она есть в Москве уже более 26 лет. Они нас попросили о помощи. И вот мы разбили эту помощь на несколько евангельских общин в Москве. 10 общин вот в этом диалоге принимают участие. И каждая община ежемесячно снабжает лекарствами несколько человек из этой организации. Плюс мы помогаем им с их какими-то проектами, с их праздниками. В общем, чем можем, помогаем. И в свою очередь просим их приходить к нам. Например, на День памяти жертв Холокоста в январе. Они приходят к нам, они очевидцы этих событий, рассказывают нам. И третий проект, который у нас есть, вот это вот три основных проекта в иудеи-христианском диалоге, это просветительский проект. Мы взаимодействуем с научно-просветительским центром «Холокост» в Москве. Они создали по нашей просьбе программу специальную онлайн о Холокосте для пасторов, для прихожан, для служителей, для всех, кто интересуется этой темой. Можно онлайн пройти курсы о Холокосте, получить диплом на выходе. Можно поехать, окончание учебы сделать в Яд Вашем, в мемориальном комплексе в Иерусалиме, оттуда получить диплом. Если у вас есть еще и педагогическое образование, вы автоматически получаете право в школах эти темы преподавать и вести. И у нас уже есть несколько десятков выпускников за эти несколько лет. И этот проект тоже пользуется большим успехом. Вот у нас вот три вот таких вот проекта есть, которые являются по сей день вот этими делами, диалогом дел. Да, и вот этими делами, на которых все стоит.
Хочу сказать одно, это вдохновляет, на самом деле, потому что все, что сейчас было озвучено, это важно. У нас уже поступают вопросы вот от Валентины. Юля, вам не кажется, что отношение к евреям в христианском мире очень контрастное? Либо большое непринятие, либо чуть ли не поклонение. Чем вы это обосновываете?
Да мне не только кажется, я это вижу, я это наблюдаю. Я же езжу по разным церквям, тоже провожу какие-то семинары, обучающие программы, в том числе об Израиле. Я вижу, что это действительно так. Это либо совсем какое-то неприятие и равнодушие, игнорирование. Зачем нам Израиль? Что-то такого особенного в этом. Либо если что-то для людей открывается, они вдруг начинают понимать, что там действительно... есть сокровища, какие-то такие вот зерна истины, они начинают эти зерна истины превозносить, такое тоже может быть, и раздувать, и, может быть, облекать это в какие-то формы, в которые это не нужно облекать. Такая не то что тенденция, но опасность тоже всегда существует. Поэтому, ну, я так говорю, истина, как правило, где-то посередине находится, поэтому очень важно... иметь здоровое, здравое представление о том, что такое Израиль. Вообще, как нам, как христианам, относиться к Израилю, к еврейскому народу, к государству Израиля, к библейскому Израилю, к современному Израилю. Вот это еще одна из задач. Впоследствии это стала одна из задач в нашей рабочей группе.
Просвещение.
Да, в иудеи-христианском диалоге. Вот для нашей рабочей группы это тоже стало задачей, просвещение. Такая просветительская деятельность. И в ее рамках мы уже вот второй год подряд, в мае, не подряд, точнее, это было два года назад у нас с таким шагом в два года получается, у нас будет конференция вторая в Москве. Она будет такая, с таким громким названием, Всероссийская пастырская конференция на тему «Израиль и церковь». В последние времена от богословия замещения к диалогу. И вот уже у нас второй такой вот опыт. Мы эту конференцию готовим. У нас будут очень интересные спикеры. И делаем рассылки, приглашаем всех пасторов присоединиться.
Когда она грядет?
Она будет проходить в Москве в мае. Если мне память не изменяет, это будет с 13 по 18 мая. С 13 по 18 мая. Но всю точную информацию можно посмотреть, узнать в интернете, на сайте Зов Сиона. А на нашем сайте volrus.org будет эта информация тоже, конечно.
Так что, друзья, пожалуйста, интересуйтесь заблаговременно, откройте для себя эту тему, может быть, возникнут какие-то вопросы. Здесь от Игоря также сообщение. Да, был какой-то период, когда церковь особенно стала интересоваться еврейским вопросом, и очень многие ушли к иудеям. Ну, вот такой комментарий.
Спасибо за вопрос или, может быть, какую-то реплику такую, потому что она достаточно актуальна. И связано это с чем? С тем, что люди, отдельно взятые люди в церквях, может быть, какие-то группы людей, я уже сказала, вот эти вот зерна находят, вот эти сокровища отыскивают о том, что такое Израиль. И, конечно, эта истина их очень увлекает. Но, как я вижу проблематику, у многих церквей сегодня нет ни учения об Израиле, и нет никаких богословских обоснований, нет богословия Израиля в церквях, что такое Израиль, да, никаких-то здравых вообще основ о том, во что мы верим относительно Израиля. И они не могут восполнить вот эти нужды и потребности своих прихожан, для которых вдруг открылось небо, и откровение сошло об Израиле. Да, и у них возникла потребность. Ну, объясните,
то есть церковь,
нам.
Церковь, она получается в некотором затруднении, чтобы ответить на некоторые запросы и вызовы даже,
вот,
которые возникают,
я,
да, когда человек погружается в эту
тему. Лично я именно с этим эту проблему связываю. Но в любом случае, каждый человек свободен, если ему очень захотелось вот, переключиться на иудаизм, ну почему бы и нет. Но с другой стороны, это происходит только потому, что у церкви нет обоснования, нет ответа на эту просьбу, иногда зов, а иногда даже крик некоторых душ. А что нам делать, как нам жить? Да, вот мы что-то нашли, мы что-то поняли. Вот Израиль – это первенец Божий, да, это Божий Сын, это супруга Божья, метафорически вот так названо, да, в Писании. А как нам теперь жить, как нам относиться? И вот у пасторов и служителей этого ответа нет. И все, и тогда люди начинают это искать сами, что-то заводить сами, придумывать, во что-то идти, потому что вот так, потому что так это работает. Ну, да.
То есть, отвечая на вопрос Валентины и, думаю, что многих других слушателей, то есть почему существуют вот эти крайности, да, либо непринятие, либо какое-то вознесение и там чуть ли не поклонение, то есть один из ответов – это нехватка просвещения и незнание богословия Израиля.
На мой взгляд, да. Угу. Не то, что даже незнание, вы должны понять, Татьяна, что незнание – это только часть проблемы. Отсутствие этого богословия. То есть оно, в принципе, отсутствует. В большинстве общин евангельских, я не буду говорить за весь христианский мир, там, за католический и православный, но в большинстве евангельских общин это богословие Израиля как таковое отсутствует. То есть его нет. Мы верим во спасение, во Христа, во все остальное верим. А где Израиль? Непонятно. Как-то вот эту страницу перелистнули.
Ну, нам очень часто приходят тоже такие вопросы и комментарии. Зачем нам возвращаться в прошлое? Зачем нам изучать Ветхий Завет, если сейчас уже другое время, старое нужно забыть и двигаться вперед? И вот мы также все время пытаемся транслировать, что нам желательно, раз нам все-таки Богом оставлена Библия, состоящая из Ветхого и из Нового Завета, значит, задаться вопросом, а для чего все-таки это было дано? И для того, чтобы увидеть полную картину, для того, чтобы себе представить вообще, как все начиналось, необходимо знать, постигать. Ну, это как вот мы говорили, в взаимоотношениях в семье с родными. Но многих людей волнует этот вопрос, вопрос их рода, их происхождения, потому что через это они открывают очень многое важного для себя, в понимании себя, своих действий, каких-то определенных поступков, где-то неких таких семейных сценариев поведенческих и много-много чего другого. Поэтому вот мы все время вдохновляем на то, чтобы... относиться к Библии полноценно, понимая, что все-таки она оставлена Богом нам именно для чего-то очень важного. Здесь у нас дальше приходит сообщение. Друзья, мы сейчас будем и зачитывать. Давайте только небольшой сделаем перерывчик. Буквально на несколько секунд мы уйдем. Давайте я напомню наши координаты. WhatsApp и Viber плюс 7-977-850-0996. И, конечно, вы, пожалуйста, нас слушайте, смотрите, сообщения присылайте. Если хотите, звоните, пожалуйста, в прямой эфир, и буквально через несколько секунд мы вернемся и будем продолжать.
Разве евреи могут верить в Христа? Это предательство или Божий план? Многое еще нам предстоит открыть. Будем это делать вместе в передаче «Шалом». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706.
Итак, друзья, мы сегодня говорим о рабочей группе иудейско-христианского диалога, для чего она создана, как она работает и как вы можете к этому присоединиться. Мы поднимаем также очень важные вопросы касательно отношения к Израилю, отношения к Ветхому Завету, вообще отношения к еврейским традициям, мы об этом еще поговорим. И, конечно, мы смотрим и пытаемся понять, как все это может синтезировать вместе с христианским миром, для чего это нужно. У нас в гостях Юлия Попова. Юля, очень приятно. И здесь как раз такой вопрос от Елены. Юля, вы упомянули о том, что многие христиане каялись перед евреями. Я не понимаю, потому что неоднократно звучит эта тема в эфирах, за что лично я, например, должна каяться, если я никого не сжигала и никому не причинила никакого зла. Почему звучит все время посыл о покаянии христиан перед евреями?
Ну, смотрите, Елена, какая здесь ситуация. Дело не в наших с вами личных злодеяниях против евреев. Я тоже пришла ко Христу, к вере в церкви более 25 лет назад, которая очень любила Израиль, и каждое свое богослужение, даже песни на иврите пели мы, и всякие такие вещи проделывали, и очень так вот, такие вот филосемиты были. Поэтому я тоже лично ничего не совершила по отношению к еврейскому народу, и, можно сказать, тоже ни в чем не виновата. Но мы с вами вот что должны понять. И вот эта вот мысль очень трудно почему-то дается вот современным христианам-протестантам, что мы не оторваны от нашей общей христианской истории. Ведь мы же себя называем христиане. Христиане. Мы ассоциируем себя с крестом, с какой-то символикой, с Библией. Вот когда еврейское ухо, причем любое еврейское ухо на сегодняшний день слышит слово «христианин», неважно, мы для них евангельские, там, католические, православные, да какие угодно, вот они слышат слово «христианин». Что для них такое христианин? Христианин для них – это крестовые походы, это сжигание в синагогах, это первое гетто, которое именно христиане создали в Венеции, Папа Римский создал гетто. Это желтые круги, которые тот же Папа Римский заставлял пришивать их на одежду. Это да, кровавые наветы. Да. И вся вот эта вот кровавая, жуткая история, связанная с христианством. Поэтому, когда мы сегодня говорим, а мы ничего с этим общего не имеем, это и да, и нет. Лично мы с вами ничего не имеем, но из-за грехов наших вот отцов и праотцов, тех, которые жили до нас, и да, мы сегодня с вами можем говорить, они были не христиане, они были не в том духе, они звали себя христианами, они также кресты эти носили, они также в церкви ходили, они ассоциируются у евреев, мы, точнее, ассоциируемся у евреев, в том числе и с, вот с этой вот длинной нашей большой историей.
Ну да, скажем так, мы не можем жить в отрыве от исторического наследия. Оно есть.
Ни в коем случае.
Оно есть, да, независимо от нашего отношения.
Потом, если бы я вам просто привела какие-то примеры, вы бы, может быть, больше поняли. Мой старший сын, когда учился в школе, они все у меня отучились, вот те, кто уже отучился в школе, в еврейской школе, у него был друг, но сейчас есть еврей. Светский еврей, в общем-то, даже не религиозный человек особенно, но с каким-то пониманием своих собственных традиций. Вот они с ним однажды поехали, очень такие друзья были, не разлей вода, поехали в Рим на экскурсию. А что такое Рим? Рим – это церковь на каждом шагу, да, храм, не просто церковь, а храм, в который нужно зайти, потому что там произведение искусства, там Микеланджело, там картины знаменитые, там, в общем, все это нужно
там
смотреть.
Там и античность, там и возрождение, там
вот
все.
Светский вот этот еврейский друг моего сына, вот хотите верьте, хотите нет, не зашел ни в одну церковь. Ни в одну. Он не зашел ни в одну церковь. И когда мой сын спрашивал его, он уже сказал, я зарекся ездить с евреями в Рим, потому что ничего не посмотришь. Как бы вот смешно это не выглядело, хотя это было очень грустно. И мой сын спрашивал, почему ты не идешь? Он говорит, я не могу это объяснить, но у меня какой-то патологический страх. Когда они гуляли здесь в Москве и проходили по улице мимо какого-нибудь православного храма, вот этот друг обычно переходил на другую сторону дороги. Так на всякий случай. Вот объясните мне это. Я знаю еще одного человека, очень уважаемого еврея, светский человек, нерелигиозный совершенно. Он говорит, я много-много лет не мог летать даже над Германией, например. Я не мог там летать. Вот это вот какая-то генетическая память. Память народа, связанная с кровью, с генетикой, я не знаю, которая хранит в себе вот это вот наследие. И чем это стереть из их душ? Только покаянием. Я хорошо понимаю, что на покаянии, на чувстве вины, скажем так, на чувстве вины перед евреями отношений построить нельзя. Отношения в принципе не могут строиться на чувстве вины. Но и перепрыгнуть это мы тоже не можем. А без покаяния, без вот, вот этой первой ступени, их вообще невозможно даже начать, эти отношения. Поэтому мы сегодня, например, на этих памятниках, нас многие за это ругают и не понимают. Но мы на этих памятниках, которые, например, ставим с помощью, с ресурсами, с помощью ресурсов евангельских верующих, мы на них пишем «Простите нас». Нас долго не понимали, чего мы делаем. Но мы знаем, что мы делаем. То есть это вот наш такой вот способ выразить евреям свое сожаление о нашей христианской истории, о своей неспособности, но не своей, а наших отцов. Защитить их и встать на их сторону, когда это было нужно.
Да, я, может быть, еще сказала бы тоже Елене, например, о том, что происходит каждый год в Германии, угу. да, когда уже это другое поколение, они тоже ни с кем не воевали, но, тем не менее, для них очень важный момент определенных дат, когда они совершенно также да, угу. опять... говорят, транслируют, как бы каются за то, что их народ был причастен напрямую, да, вот угу, к этой мировой угу. трагедии, и ни у кого это не вызывает недоумения.
Совершенно
то
верно.
Есть это кажется угу. вполне логичным, хотя угу. на самом деле сейчас уже, ну, именно те люди, которые это говорят и транслируют, они тоже никого не поджигали и в концлагерь
согласна.
Никого не отправляли.
Совершенно верно.
Но, тем не менее, это важно. Угу. И поэтому, может быть, посмотрите вот немного с этой позиции.
Ну, сколько к вопросу долго нам еще каяться? И вот, на мой взгляд, ответ такой. Пока не зарастет эта рана, пока она не зарубцуется. Вот пока эта рана свежа, и вот она проявляет себя подобным образом, надо продолжать каяться.
А еще мы напомним, что вот этот процесс как раз обращения церкви как бы лицом к Израилю, официальное, допустим, покаяние католической церкви, угу, угу. допустим, некоторых протестантских конфессий, свершилось совсем недавно, друзья.
Конечно.
А вот то, о чем мы говорили, да, это вот это очень сложное, очень тяжелое, тяжелый процесс взаимодействия, непонимания, уничижения, он длился веками.
Все
поэтому
верно.
Вот на чаше угу. весов неравноценно, угу. да, когда мы говорим, а сколько вот кается-то еще? Ну, это только началось, собственно говоря. У нас здесь вопрос, вернее, не вопрос, а тоже такой комментарий от Яны. Добрый день, спасибо вам за донесение истины народу и верующим, которые даже не подозревают о том, что евреи до сих пор причастны к тому, что у нас есть Писание и Новый Завет. Ян, спасибо вам.
Да, спасибо, Яна.
У нас есть еще также звонок. Мы слушаем вас. Шалом.
Шалом. Мир вам. Это Дмитрий.
Но шалом, Дмитрий.
Вот вы говорили, что да, нет такой как бы вот, ну, какого-то официального богословия. У меня есть некоторая позиция. Я как бы это не чье-то учение, а мое авторство. Вот у меня есть такое, что... сравнить семь церквей Откровения Иоанна с человечеством в последние времена. И вот у меня почему-то очень четко получается, что первая церковь в Эфесе очень похожа на позицию иудеев. Да? И там и сказано, что ты много пострадал за имя мое. Вот там, например, еще Лютер отмечал, но другие делал выводы, что много пострадали. Да? Но это вообще очевидно тоже. И испытал многих, ну, и испытал там лжеапостолов, да? Но они лжецы. Да, и это вот похоже, как на речь Гамалиила в Синедрионе. И также хорошо в тебе, что ненавидишь николаитов. Вот, по-моему, это подходит под ревность о законе, которая позволяет вот, совершенно самые грубые искажения богословия, вот именно вот с такой иудейской позиции отвергать. Но имею против тебя, что ты отверг свою первую любовь. То есть первая любовь — это жених Христос. Тот же вот Гамалиил, он хотя рассудителен и хорошо говорит, но вот у него ему этого не хватает. Да, и вот и покайся, иначе там сдвину светильник твой с места его, да, и будешь, ну, я так понимаю, что светильник с места его, это как юродивое дело без масла в светильнике, да, если ты не узнаешь жениха вовремя.
Да, Дмитрий, спасибо за комментарий. Юль, ну, можете как-то прокомментировать?
Ну, существуют же разные богословские толкования, в том числе и этой главы книги Откровения, и это не лишено своего смысла. Вполне возможно, что какие-то вот такие символы и прообразы можно найти, и я лично тоже склонна думать, что вот это вот деление на семь церквей – это не только семь вот существующих церквей и общин, которые были в Малой Азии тогда, и им вот это послание непосредственно их касалось. Но это такое эсхатологическое послание, которое в том числе и в каких-то эпохах, в которые церковь жила, проходила эти эпохи, вот к этим эпохам имеет отношение. То есть если я права вот здесь в своих выводах, то тогда, ну, наверное, можно себя, вот нашу церковь, ну что нам, мы можем сказать, что мы последние, если за нами там еще что-то не случится, но на данном этапе можно себя ассоциировать вот с посланием к последней церкви, там, это, по-моему, Лаодикийская церковь. И там есть такая фраза очень интересная. Советую, ты думаешь, что ты богат, разбогател, но ты на самом деле...
Нищ, наг.
Наг и слеп. Да, советую купить у тебя, тебе мази у меня и помазать глаза, чтобы видеть. И вот В этом смысле для меня это как предостережение для церкви от самодостаточности. Вот нам нельзя чувствовать себя самодостаточными до тех пор, пока мы не придем к единству, ну, какому-то единству. Я не знаю, как это будет, одному Богу известно, но к единству с нашим старшим братом, еврейским народом. Вот без них мы не самодостаточны. Церковь без них не самодостаточна.
Друзья,
ну, самодостаточно, конечно, да. В плохом смысле, потому что да. Можно и в хорошем
согласны,
смысле.
Да. Согласны вы с этим утверждением, Юли, или нет, то, пожалуйста, ваши отзывы пишите, звоните. Номер плюс 7 977 850 0996, это WhatsApp и Viber. Конечно, нас, пожалуйста, смотрите, слушайте, присылайте сообщения, как вы это и делаете. Спасибо вам огромное. Звоните нам 8 800 333 1706. А мы сегодня говорим с Юлей Поповой о рабочей группе иудейско-христианского диалога, понимая, что она находится в очень непростом историческом контексте и ментальном контексте в том числе. Mm-hmm. Но, тем не менее, вот я очень рада, что все-таки процесс идет, работа идет, и действительно это важно. Но это моя тоже позиция. У нас совсем недавно проходили празднование 500-летия реформации. Mm-hmm. И вот я хотела бы спросить, потому что, ну, в свою очередь, я как-то не слышала, не видела, но я понимаю, что, может быть, я что-то упустила, чтобы проходили какие-то беседы, какие-то круглые столы, связанные именно с тем, вот о чем мы с вами говорили немного выше, о том, что реформация, конечно, она изменила мир, это безусловно, она очень многое подарила, что, вот, чем мы, собственно говоря, пользуемся сейчас, хотя очень многие mm-hmm. люди этого тоже не знают, и в социальном аспекте, в религиозном, но в то же время и Мартин Лютер, и некоторые, скажем так, и преемники, и единомышленники, они были все-таки в таком, скажем, в антисемитском проявлении. То есть вот... Говорилось ли что-нибудь, вот вы слышали, чтобы речь шла об этом, чтобы это как-то вот транслировалось, упоминали о том, что все-таки Мартин Лютер, несмотря на все свои заслуги, но вот он делал то, что делал.
Ну, насколько мне известно, да, в определенных кругах, конечно, мы за это любим Лютера поругать. Но если речь идет о каких-то официальных заявлениях или мероприятиях, на которых бы вот так вот поставлен был вопрос, что давайте не только увидеть добрые плоды реформации и учения Лютера, да, и вот этот пришедший в церковь плюрализм мнений, возможность по-другому посмотреть на Писание и вообще на все остальное, и на все вот эти вот соло Лютера, да, только вера, только писание, там только благодать, несмотря на все вот эти позитивные, добрые, хорошие вещи и плоды, все-таки есть темная сторона истории, которую нужно внимательно проанализировать, может быть, осудить, да, избавиться от каких-то ее последствий.
Высказать свою позицию сейчас
вот
по отношению к этому.
Честно признаться, никакой официальной позиции от какой-либо церкви, общины, в принципе, я достаточно осведомлена в этом вопросе, и я не слышала, к сожалению.
А вообще вот разговор ведется, ну, скажем так, вот что-то может быть, опять же, от вот этой рабочей группы иудейско-христианского диалога, в общении с пасторами и епископами, вот к тому, что, может быть, ну, неплохо было тоже, как определенный совет, как информация для размышления, что все-таки к 500-летию, конечно, хотелось бы и заслуженные аплодисменты, но в то же время это нормально и здраво, когда мы все-таки, пересматривая историю, мы объявляем, что да, не все было так гладко, не все было чисто, есть моменты, за которые стыдно, ну, как вот мы говорили, за которые стоит попросить прощения, которые сейчас мы не приветствуем. Это важно оглашать. Потому что в таком случае это все равно остается таким неким скелетом в шкафу.
Ну, вот смотрите, Татьяна, я вас сейчас хочу очень поблагодарить за идею, которую вы только что озвучили. Это очень хорошая, на самом деле, мысль, которую я подниму перед своими коллегами и друзьями на рассмотрение, потому что мы можем сделать это частью, например, нашей грядущей конференции. Допустим, с такой вот некий, может быть, призыв или какие-то документы, что-то напечатать, проработать вот эти вот заявления, и что-то такое вот можно озвучить. Я с вами полностью согласна. Мы это делаем на своих страничках, да, вот на сайте Зов Сиона вы можете почитать подобного рода какие-то вещи в журнале, вот в периодическом, который они издают, который, по сути, уже стал таким вот. Раньше он был вестником Эвенезера больше, Зов Сиона, это их сайт. Сейчас это стал ресурс больше иудеохристианского диалога, потому что вот все, что происходит в иудеохристианском диалоге, вы на этом сайте найдете, и еще в Ютьюбе есть канал, он называется «Две маслины». Там тоже вот все наши какие-то дела текущие, которые задокументированы, вы тоже там найдете. Мы все туда выкладываем, и все там существует. И там, конечно, все это обсуждается. Там обо всем этом пишется, обо всем этом говорится. Но, на мой взгляд, это недостаточно. Это должно пойти шире. И на уровне, ну, церквей, наверное, общин, пасторов, каких-то богословов, тех, кто управляет церквями, да, быть озвучено. Поэтому спасибо вам большое.
Слава Богу.
Очень интересная идея, кстати сказать.
Я тоже рада.
Для этого года.
Да, для этого года, особенного года, поэтому мы, например, специально посвятили этому именно несколько передач, как раз делая вот эту историческую разверстку, обнаруживая, да, и положительные моменты, и вот эти отрицательные, связанные именно с позицией антисемитизма. И действительно, даже мы смотрим на то, как развивается история, немного рефлексируя, и видим, что именно, скорее всего, из-за того, в том числе, конечно, это не единственное, там были еще факторы, но и плюс еще к тому, что в какое-то время как раз церковь не акцентировала внимание на действиях, допустим, там, Лютера, не пересматривала эти вопросы по отношению к еврейству, пусть не было, например, такой позиции, пусть они уже не настолько это транслировали, но пересмотра не было, оглашено не было, разговора не было. И по большому счету я считаю, что это тоже своя капля, которая привела вот именно к Второй мировой. И, друзья, давайте мы будем продолжать дальше. Спасибо вам, что вы с нами, что вы пишете. Так, сейчас вот давайте чуть-чуть попозже, я тоже здесь зачитаю еще один вопрос. Хотела, может быть, тогда обратиться чуть повыше. Вот когда мы отвечали на вопрос Валентины, говорили о том, почему же все-таки такое, ну, нестабильное и резонансное отношение у христиан к евреям? И вот одно из – это то, что не хватает просвещения. Вот как действует в этом случае, вот помимо того, что уже вы перечислили, как раз вот рабочая группа иудейского христианского диалога, то есть насколько вы, в свою очередь, открыты для общения, для работы, взаимодействия со служителями, и насколько они открыты в вашу сторону?
Но мы не только открыты, мы постоянно говорим о том, что мы доступны. У нас есть и проповедники, и учителя, да, и те люди, которые сильны в этих вопросах. И мы сами ездим по России, и не только по России, и говорим об этой тематике. Я это делаю в том числе. Конечно, мы открыты, конечно. Насколько пасторы открыты, все зависит от пасторов. Некоторые пасторы очень открыты, например, в Томске есть потрясающая община, церковь прославления, пастор Олег Тихонов. Он сам там, в Томске, наладил людей христианский диалог. Они прибираются ежегодно на еврейском кладбище. В Томске есть такое кладбище. Они помогли финансово в постройке синагоги. Они очень общаются с раввином, дружат с раввином. И у них там вот на месте прямо вот этот региональный иудеохристианский диалог происходит. Он каждый год устраивает у себя конференцию. Я сама на этой конференции присутствовала неоднократно в качестве спикера об Израиле, о церкви Израиля. Вот такой пастор, например, замечательный. И у него очень успешная община, кстати.
Ну вот если мы говорим, что рабочая группа уже существует 8 лет, вот есть некая динамика, вот какая-то тенденция, например, к тому, что 8 лет назад, может быть, была более закрытая, более какая-то непробиваемая стена, да, например, между, вот, допустим, рабочей группой и служителями. Сейчас она каким-то образом разбирается или нет? Вот какая динамика наблюдается?
На мой взгляд, она положительная. Конечно, всегда есть какая-то негативная отдача, но она больше связана со страхом перед чем-то новым. Да? Зачем нам это еще? Для чего нам эти проекты мемориальные? Нам что, своих дел не хватает? То есть это что-то новое. Это страх, боязнь, неуверенность выйти из зоны собственного комфорта и увидеть мир шире, и не интересоваться только вопросами собственного спасения, а вообще подумать шире и подумать о вопросах спасения мира. Вот это то, чего современным евангельским христианам, на мой взгляд, сильно не хватает.
Согласна.
Большая из них часть озабочены, вот я, мне, мое, как бы моя семья, моя мама, папа и собака были здоровы. Давайте мыслить шире, друзья, давайте видеть глубже, глобальнее. В мире происходят такие потрясающие процессы.
Страшно и неудобно.
Но, конечно, чтобы выйти вот из своей зоны комфорта, нужно определенный какой-то вот преодолеть вот этот страх, вот этот барьер. И у нас есть эта положительная динамика. К нам присоединяется больше и больше, ну, не скажу последователей, а людей заинтересованных, интересующихся,
единомышленников.
Да? Сейчас мы уже поставили вопросы в наших планах дальнейшее это развитие вот в регионах и поднятие в регионах членов рабочей группы из регионов, потому что это были в основном сейчас это только люди из Москвы, из 10 церквей Москвы, включая баптистские церкви, мы все вместе. Но мы хотим, чтобы из регионов тоже были представители, чтобы это превратилось вот в целое движение.
Надеюсь, это получится.
Я тоже надеюсь.
Буквально через несколько секунд мы вернемся в студию. Спасибо, что вы с нами. Обязательно я зачитаю ваши вопросы, друзья. Не переключайтесь, и есть еще время нам как раз написать. Мы сегодня говорим о действиях, о целях, о задачах рабочей группы иудейско-христианского диалога. Присоединяйтесь, тема непростая, но очень важная.
Разве евреи могут верить в Христа? Это предательство или Божий план? Многое еще нам предстоит открыть. Будем это делать вместе. В передаче «Шалом». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706.
Итак, друзья, мы с вами в эфире. Говорим мы сегодня о рабочей группе иудейско-христианского диалога. Общаемся мы с Юлей Поповой. Спасибо, что вы с нами. И вопрос от Александра Грайцера. В своих извинениях перед евреями римский папа договорился до того, что заявил, евреям не нужно проповедовать о Христе. Скажите, пожалуйста, вашу позицию в этом вопросе. А также не кажется ли вам, что, желая загладить свою вину в историческом прошлом перед евреями, церковь ныне не склонна обличать те преступления, которые совершает государство Израиль против палестинцев, против собственных жителей, дискриминация репатриантов из бывшего СССР? Спасибо. Ну, давайте мы как раз разделим вот сообщение от Александра на две части, потому что два вопроса, да?
Ну да, там, в общем-то, несколько заявлений Александр сделал, которые мне хотелось бы прокомментировать или вопросов. Первый вопрос. Ну, во-первых, я не могу держать ответ ни за Папу Римского, ни за католическую церковь. Могу только сказать о нашей собственной позиции, да, как мы это видим. Ну, смотрите, проповедь Евангелия ведь можно совершать словами, это только один из способов. Лучший способ проповедовать Евангелие – это добрыми делами. Даже если мы Евангелие читаем, то мы видим, что это лучший способ проповедовать Евангелие. Так вот, ведь по-разному можно о Христе-то рассказывать. И учитывая тот опыт негативный, который есть между во взаимоотношениях между церковью и евреями, Церковь ведь веками им Евангелие это проповедовала по-разному, по-всякому.
И действиями так, и это, иногда в том стороны, числе, страшными действиями.
И страшными действиями, в том числе и инквизицией, и насильственным обращением, и всем чем угодно. Но евреи как-то держатся по сей день. И вот здесь вот есть два фактора, почему они держатся. Первый фактор, это может быть... Фактор, может быть, церковь как-то не так это Евангелие им проповедует. И второй фактор – Бог закрыл их глаза для Евангелия до времени. Об этом написано, сказал об этом, например, великий апостол Павел в одном из своих посланий, послании к римлянам. Если вам любопытно, откройте 11 главу, почитайте эту главу внимательно. Там черным по белому, причем я проверила это в оригинальном тексте, как это переведено на русский язык в нашей русской Библии синодальной, все совершенно точно так и переведено. Бог дал им, написано, духа усыпления, глаза, которыми не видят. Так, секундочку, Бог им дал. Бог им дал. что мы можем сделать против того, что сделал уже Бог? Да, собственно говоря, ничего. То есть у этого есть определенный план. В этом есть определенная цель. То, что они сейчас не видят и слепы, в этом есть какой-то Божий промысел. И там же апостол Павел говорит, что промысел в том, чтобы язычники, пока они слепы, в это время язычники обратились. То есть другие люди, другие народы, другие нации. Но придет однажды время, и для них снимется у них эта пелена с глаз, и они увидят то, что они должны увидеть. Поэтому бесполезно сейчас вот предпринимать какие-то евангелизационные, какие-то такие вот великие вещи в адрес евреев, ожидая, что они массово примут Христа и войдут в церковь. Наверное, этого не произойдет. Но при этом мы сталкиваемся здесь с парадоксом. При этом все равно тоже Евангелие призывает нас, как верующих людей, распространять благую весть, которая, во-первых, для иудея, а потом для эллина. Вот я вижу здесь такой парадокс евангельский. И вот здесь нам нужно иметь мудрость, потому что для еврея Евангелие нельзя распространять точно так же, как для любого другого человека, по той простой причине, что внутри их среды, внутри этого народа, внутри их веры, это Евангелие и родилось. Поэтому здесь какой-то другой особенный подход нужен. И вот, на мой взгляд, церковь его находится в поисках этого подхода. Те же католики, надо внимательно просто читать их документы, они не совсем так это объявили. Они заявили о том, что они находятся в поисках пути, как донести вот ту истину, которая обладает в данном случае католическая церковь, до еврейского народа. И они прежний свой путь признали несостоятельным. И вот примерно нечто подобное я тоже верю. И вот в том числе и наши вот эти добрые дела, да, наши попытки расположить евреев к нам, может быть, они тоже будут как-то способствовать тому, что и глаза их откроются, и придут новые времена, и как-то по-другому будет Господь действовать.
Да, и как раз вот в том же именно месте апостол Павел как раз предупреждает христиан о том, чтобы они не возносились над еврейским народом.
Конечно, конечно.
И он их, ну, именно как апостол и как пророк, он как будто бы предвосхищает ту большую проблему, которая потом разверзлась, приняла такие масштабы, и которая, собственно говоря, до сих пор накрывает, и мы все пытаемся из этого выбраться, потому что все очень непросто, действительно, за плечами целые века, и просто взять и перечеркнуть это добрыми пожеланиями, даже намерениями, это невозможно, с этим действительно надо работать. Но у нас совершенно время верно. Остается немного, буквально 2,5 минуты, а еще есть вторая часть вопроса насчет того, что, напомню, а также не кажется ли вам, что, желая загладить свою вину в историческом прошлом перед евреями, церковь нынче не склонна обличать те преступления, которые совершает государство Израиль.
Церковь и не должна обличать государство Израиль. Мы что, Верховный суд, что ли, гагский, чтобы кого-то обличать за их преступления? Но церковь как церковь мы усматриваем в Израиль, в государстве Израиль, в современном государстве Израиль, исполнение библейских пророчеств. Нужно понимать, что сейчас Израиль – это светское государство, светское еврейское государство. И, конечно, это не Царство Божье на земле. И, безусловно, их политики могут делать какие-то ошибки в том числе, хотя я не разделяю мнение вот нашего слушателя о том, что Израиль творит преступления по отношению к палестинскому народу. Я знаю Израиль изнутри. Езжу туда много раз в год. Очень много друзей у меня израильтян. Мой старший сын израильтянин. И я хорошо знаю, что такое государство Израиль и как оно сегодня себя позиционирует на мировой арене. И я вам хочу сказать, что другого подобного государства даже я вам затруднюсь назвать вот с такими моральными и человеческими ценностями. Поэтому их преступления вы преувеличиваете.
У нас 30 секунд, а мне очень хотелось бы еще задать такой вопрос. Вот на какое мероприятие может прийти человек, чтобы познакомиться вот с иудейской рабочей, с рабочей группой иудейско-христианского диалога? Открытое какое-то мероприятие?
Я поняла. Мы несколько раз в год делаем таких вот мероприятий, несколько открытых. И кроме того, у нас каждый месяц есть межцерковная молитва за Израиль. Вот эти вот 10 церквей Москвы, рабочая
группа. Где можно узнать информацию об этом?
Этим процессом управляет. Да, вся информация всегда есть на сайте ЗОВСИОНа, всегда есть на сайте Слова Жизни, volrus.org, да, есть на сайтах тех церквей, которые принимают в этом диалоге участие. Я надеюсь, что там есть эта информация. Но вот на этих двух точно есть. Каждый месяц я вас приглашаю.
Юль, спасибо огромное. Тоже присоединяюсь к этому приглашению, друзья. Благословений вам, Юля, вам спасибо огромное.
Спасибо большое.
Бог вам в помощь.
Спасибо.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.